Александр Фомичев. Ратибор. Победа или смерть? Читает Михаил Обухов. Глава первая. Русь, Мирград. Таверна «Четыре копыта». Стоял полдень. Через широкие ставни окон в таверну «Четыре копыта», что располагалась практически в центре славного города Мирграда, веером стекались яркие лучи солнца. Погода стояла отличная. Весна давно пришла, но лишь сейчас полноправно вступила в свои права. Жизнь в Мирграде бурлила круглосуточно, не затихая ни на минуту. Это был самый крупный и густонаселенный город на многие версты вокруг, насчитывающий порядка 28-30 тысяч жителей. В самом трактире «Четыре копыта» царило радостное оживление, что было не характерно для него в это время суток. Обычно народ подтягивался вечером, после тяжелых трудовых будней пропустить кружечку-другую кваса или пива с медовухой, да посудачить. А днем заведение часто пустовало, в разгар дня-то рабочего. Но сегодня был особый случай. В таверне гулял приезжий купец вместе со всем своим окружением. Тучного, лысеющего торговца лет 40 на вид звали Крямзий, и удачно завершенная сделка явно неплохо обогатила его. Денег он не жалел. В центре зала «Четырех копыт» стояли сдвинутые вместе два широченных стола, которые ломились от не сильно отличавшихся разнообразием яств и выпивки. И вся купеческая свита, коей насчитывалось рыл 15, дружно гудела и горлопанила, с аппетитом поглощая все те блюда, что нашлись в запасниках трактира, и запивая все это вином да медовухой, что без устали подносил к их столу сам хозяин сего заведения вместе со своей дочкой. Помимо торговцев, народу в таверне находилось немного, человек 10, которые были разбросаны по всему помещению и лениво потягивали кто квас, кто пиво, а кто и чего покрепче, исподволь бросая неприязненные взгляды на гуляющую компанию. Люди пришлые ошумели, как будто дома находились. Нехорошо. На общем фоне выделялись два статных мужа с копнами рыжих и русых волос и окладистыми, небольшими, но густыми бородками, по виду бывалые воины, хоть и относительно молодые еще, примерно лет 25-30 от роду, что сидели за одним из столиков спиной к стене, в углу, так, чтобы ничто не загораживало им обзор. И со спины никто не зайдет. Один из витязей был просто огромен. Его густая рыжая огненная шевелюра и такого же цвета борода, украшавшие суровое лицо с простыми, но правильными чертами, сразу привлекали к себе внимание. А горящие неукротимым голубым пламенем глаза заставляли всякого, встретившись взглядом с этими бездонными очами, отводить свой взор в сторону. У стены, рядом со столом, у него стояла здоровенная двуручная секира. Лезвие ее находилось в идеальном состоянии. Хозяин данного инструмента явно любил свою игрушку и регулярно за ней ухаживал, и также регулярно пускал свой топор по прямому назначению, на что указывала заметная потертость его рукояти. Второй воин был на две головы ниже ростом, сероглаз, с правильными чертами лица, обрамленного русыми волосами, стройнее и значительно уже первого в плечах и талии, но тоже отменно сложен. Рядом с ним на скамье лежали в ножнах два одноручных, примерно с мужскую руку длиной меча. Сомневаться не приходилось, что состояние их тоже было отличным и пользовались ими регулярно. Перед бойцами стояла пара пустых кружек. Единственная служанка в зале на тот момент, дочка владельца таверны, кособокая девица по имени Жиля, вся в веснушках, 22 лет от роду, явно не справлялась со своими обязанностями из-за разошедшихся не на шутку купцов, которые постоянно что-то заказывали. Хозяин «Четырех копыт», Феофан, сутулый старик лет 60, нервно шипел и поругивал свою нерасторопную дочурку, но старался делать это тихо, сквозь зубы, носясь по залу с подносами и кувшинами с невероятной ловкостью, что указывало на его многолетний богатый опыт работы в подобных заведениях. Два воина вот уже как несколько минут назад осушили свои здоровенные кружки с квасом и неодобрительно посматривали то на гуляющих купцов, то на Жилю с Феофаном, ловко снующих между столами, как лесные лани между деревьев в дремучих залесьях. «Извините покорно за заминку!» Феофан вырос как из-под земли перед двумя богатырями с еще парой кружек кваса. «Я вас сейчас обслужу в лучшем виде, не извольте волноваться!» Хозяин трактира, очевидно, знал, уважал и побаивался двух гостей, сидящих перед ним. «Жиля, негодница, не справляется! Уж учу ее, учу, а все без толку!» Да и торгаши пришлые, ишь, разгулялись. Если и дальше так пойдет, недельную выручку мне за сегодня сделают. При этом он опасливо косился на того воина, что был побольше, явно не желая вызывать его недовольство. но, увидев, что здоровяк особо не сердится, вздохнул с облегчением. «Ишь, нашли время гулять в такую-то рань!» «Да пес с ними, пущай гуляют!» Рыжий исполин не спеша отхлебнул из принесенной кружки, практически сразу осушив ее, довольно причмокнул и пробасил: «Квас-то у тебя, Феофан, сыч ты старый, хоть князю на стол подавай. Отменный, чего уж там говорить, тащи еще!» Феофан довольно осклабился. «Дорогим гостям все самое лучшее из нашего неприкосновенного запаса. Поросенок ваш уже на подходе, дожаривается». Внезапно в центре зала четырех копыт раздались визг, грохот и недовольные крики. Кто-то из захмелевших купцов звонко шлюпнул Жилю по заднице, из-за чего она от неожиданности потеряла равновесие и уронила полный кувшин с вином на пол, который, естественно, разлетелся от такого полета вдребезги. Торговцы начали шумно галдеть, хохотать, да издеваться над непоседливой Жилей. Та, пребывая в полном отчаянии, набралась непонятно откуда взявшейся в этом тщедушном тельце смелости и прокричала: «Я сейчас ведро с помоями принесу, да окачу вас хорошенько, чтобы не смели руки распускать окаянные». «Похоже, накрылась твоя недельная выручка, старик», — прошелестел лениво тот воин, что поменьше. «Вот ведьма», — раздалось из-за купеческих столов, — «сжечь бы тебя вместе с кабаком твоим, коль дура ты такая, чтобы копыта твои отсохли». Ругательства понеслись, как снежный ком. Несколько купцов вскочили на ноги. Нетрезвые, разгоряченные, они вознамерились всерьез поймать Жилю да наказать. Дело запахло жареным. Феофан подбежал к ним и пытался было успокоить, но тут же получил удар в лицо. Упал, попробовал встать, но еще один удар ногой под ребра выбил из него весь дух и откинул его на несколько метров в зал, где он снес своим телом попавшийся на пути стол и пару стульев. Над Феофаном и Жилей явно нависла гроза. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в сие действия не вмешалась третья сила. «Эй!» — возмущенный могучий окрик сотряс таверну. Раздался он оттуда, где сидели двое воинов. «Вы чего, совсем очумели? Секиру Перуна вам в заднице!» «А ну, закончили галдеть да безобразничать!» «Извинились по-шустрому перед Феофаном и дочерью его. Возместили вред им причиненный. Пока я не встал в печали, да не заморало вас руки, ошметки фекалий собачьих, шмели вы недоразвитые». Данная пламенная речь принадлежала одному из двух витязей. Тому самому, что был поздоровее. «Ты лучше сядь, дылда рыжая, пока тебя на вертел не насадили вместо порося». Купец Крямзий, что восседал посреди стола, за словом в карман не лез. В другой раз, находясь при трезвом уме и ясной памяти, он бы поостерегся так говорить с незнакомцем, бывшим явно не простым работягой, а умелым воином, чей внешний вид у любого разумного, а главное трезвого человека, не вызывал ни малейшего желания затевать с ним ссору. Но Крямзий находился уже порядком под винными парами, и его интуиция, на которую он часто полагался, ибо та редко его подводила, на этот раз была залита вином с медовухой и тихо себе дремала где-то в уголках его пьяной души. «Сиди тихо, Акимыш, и не пищи там, образина!» Крямзий пребывал в ударе. По крайней мере, так ему казалось самому. За купеческим столом раздались короткие смешки, но они быстро заглохли, когда желавшие поддержать своего хозяина купеческие слуги бросили взгляд на образину. В таверне воцарилась гробовая тишина. Слышно лишь было, как Феофан, кряхтя себе под нос, зря, ох, зря, пытается подняться. Жиля подбежала к нему и с горем пополам помогла отковылять отцу в сторону. Те из столиков, где сидели редкие постояльцы и которые находились по прямой траектории от двух воинов до купцов, мигом опустели. Местные хорошо знали обоих воителей, потому и поспешили убраться с их пути. И лишь один работяга, бородатый мужичок средних лет, изрядно во хмелю, что восседал чуть в стороне от купцов недалече, окинул торговцев сочувственным взглядом и глубокомысленно произнес шепотом, но так, чтобы за купеческим столом его услышали: «Ян-то вы сейчас зря сказали, чужаки. И цвет волос зря его упомянули. Не любит он этого. Да и вообще, с Ратибором так никто разговаривать не смеет. Даже сам князь». После чего недобро хмыкнул и продолжил: «Бежали бы вы, что ли, или лучше в ноги падали ему, в раскаянии искреннем, если, конечно, здоровьем не богаты». Воин, которого пинчуга назвал Ратибором, медленно поднялся, и окружающим показалось, что еще чуть-чуть, и он упрется головой в потолок таверны. Только сейчас стало окончательно понятно, насколько он огромен и могуч. Ростом за 2 метра, косая сажень в плечах.